Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Этические принципы, которые излагает Иисус в своей Нагорной проповеди, являются сегодня предметом жарких споров среди христианских богословов. Возможно ли их применить в сегодняшней реальности? Почему Иисус запрещает развод? Как можно подставить другую щеку? Каким образом достичь совершенства? На эти и многие другие вопросы мы отвечаем в наших лекциях. Сегодняшняя тема, она является притчей во языцах. Око за око, зуб за зуб. Столько различных досужих домыслов мне приходится слышать на эту тему. Особенно домысел о том, что заповедь «око за око, зуб за зуб» в Ветхом Завете являлась Божьим послаблением для дикого народа, который привык решать любой вопрос путем кровной мести. И, дескать, чтобы хоть как-то вытащить одичавший за годы рабства израильский народ из своей дикости, Бог им дает такое промежуточное, как бы такое постановление, что вы хотя бы не убивайте друг друга за каждое повреждение на теле, а лишь только бейте. Ну, а уже потом Иисус обращается к цивилизованному народу. И уже цивилизованный народ, ему и обращены слова: «Не противься злому, но кто ударит тебя?» Матфея 5:39. «В правую щеку твою обрати к нему и другую». Этот текст тоже является очень-очень проблематичным. Однажды ко мне подошла женщина и задает вопрос. Я помню, это было в лихие ранние 90-е. Это был один из самых небезопасных городов. И в этом городе мы проводили евангельские встречи. И в это время было совершено абсолютно нелепое убийство группой агрессивных подростков, молодого человека, который был диаконом этой общины, который провожал домой свою невесту. И когда закрылась железная дверь, и он начал двигаться к автобусной остановке, на него просто налетели и сбили там цепями и другими металлическими предметами. И вот именно этот вопрос возник у этой женщины. Могу ли я с собой носить хотя бы какое-то средство самозащиты? Баллончик хотя бы с перцем или как это называется? Или если меня схватит какой-то насильник, что в этом случае мне следует подставлять? В чем проблема? Говорит ли Иисус нам о том, что самозащита не приветствуется в современной христианской этике? Вот в чем суть вопроса. Хочу прочитать кое-что о самозащите из Торы. Вот что сказано в книге Исход 22. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Обратили внимание? То есть причинение смерти в таких вот обстоятельствах, когда человек пытается защититься, согласно Торе, не является убийством. Но дальше сказано: но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Что это значит? То есть мы видим здесь, Тора дает нам принцип разумного предела самозащиты. Написано, если застанет вора подкапывающего. То есть если ситуация, когда человек испуган и пытается как-то отбиться не до конца, видя ситуации, и это приносит, является причиной смерти преступника, это не есть убийство. Но если преступление совершено, будем так говорить, когда человек очень четко видит, что происходит, и есть другие способы отражения атаки, то это уже является преступлением. То есть Тора вполне конкретно разрешает самозащиту, но очень четко выставляет предел самозащиты. Это особенно касается, например, ситуации в тех странах, где оружие разрешено легально иметь. Это серьезная вообще проблема. Очень бывают часто случаи, когда кто-то по ошибке убивает из домашнего оружия безоружного человека, а потом на суде начинаются разборки и расследование, адвокат этого виновного, обвиняемого, пытается доказать, что обвиняемый защищался и так далее, и так далее. И вот тут как раз возникает вопрос разумного предела самозащиты. Есть другие страны, где это, наоборот, никакая самозащита не приветствуется. Мне было известно об одном уголовном деле, которое было заведено на человека, которому в дом зашли преступники и начали пытать на его глазах его ребенка и жену и требовать от него каких-то денег. Он молниеносно, схватив нож, ударил ножом двоих из них, остальные убежали, но один от раны скончался, и этого хозяина дома теперь судили за убийство. То есть это очень непростая ситуация, разумные границы самозащиты. Но вопрос заключается вот в чем. Говорит ли нам Иисус в Нагорной проповеди о самозащите? Итак, вернемся к нашему тексту. Матфея, 5 глава, 38 текст. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. Три раза в Торе используется это выражение. Первый раз оно используется в книге Исход, 21 глава. И здесь сказано, 12 текст. Тут начинаются разные ситуации. Первая ситуация. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. 15 текст. Кто ударит отца своего или мать, того должно предать смерти. Дальше третий случай. Когда ссорятся, и один человек, это 18 текст, ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен в смерти, пусть только заплатит за остановку его работе и даст на лечение его. То есть, вы видите, вот эта глава, мы ее уже разбирали, Мишпатим, судебные прецеденты, она фактически дает комментарий на заповедь номер 6, не убей. Что значит убийство, что не убийство? Мы говорили с вами, что, говоря об убийстве, Иисус очень сильно затягивает это понятие, называя оскорбление, издевательство, унижение тоже формой убийства. Но здесь немножечко другая ситуация. В Торе у нас немножечко другая ситуация. Тора пытается определить все-таки пределы непосредственно того, за что применять смертную казнь. В дальнейшем, когда мы уже говорили о истории 2-1 века до нашей эры, когда был установлен Синедрион, это играет огромную роль. Синедрион – это верховный суд, на котором заседают 72 человека, 72 раввины, священники, судьи. И вот если убийство, то это Синедрион. Если же это ранение, ну, тут уже это не вопрос Синедриона, потому что это не вопрос высшей меры наказания. Дальше. Вот еще один пример. И здесь на этом примере мы видим казуистику. То есть казуистика – это бывает очень часто такие ситуации описываются, при которых, ну, они, может быть, нереальны. Но на этом делается определенный принцип, из него извлекается. То есть мы же говорим не раз, что Тора написана языком прецедентного права. То есть прецедент может быть иногда вымышленный, но принцип остается. Вот типичный вымышленный, маловероятный прецедент. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, которую наложит муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. Но если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Вы видите, какая здесь ситуация? Первое, что хочу заметить. 23 текст. Отдай. Заповедь направлена к нанесшему вред. Заповедь направлена к нанесшему вред. Это очень важно. Потому что нам нельзя извращать слово Иисуса и делать вывод, что Иисус, дескать, отменил заповедь о возмещении ущерба. То есть, если я израильтянин, живущий по законам Ветхого Завета, я должен отдавать. А если я христианин, живущий по Новому Завету, то чтобы какой я ущерба не нанес, то я не обязан платить. Речь здесь не идет об этом. Но что такое глаз за глаз, зуб за зуб? Почему я подчеркиваю фразу «отдай»? Я эту фразу подчеркиваю, потому что текст не требует от нас, Тора не требует и не заповедует мести. Левит 19:18 прямо говорит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа своего». То есть это око за око, вот здесь самое главное – у нас проблема связана с тем, что заповедь око за око изначально толкуется неверно. Она толкуется в ракурсе того, что якобы Бог когда-то разрешал мстить или лишь только ограничивает масштаб мести. Но здесь совершенно идет в другом контексте. Отдай! Как это понять? Извините, если душу за душу, что это означает? Это что, жизнь за жизнь? Но у нас же написано, убивший – это вопрос Синедриона. Здесь не вопрос Синедриона. Что, если я убил кого-то по ошибке. Ну вот здесь описана ситуация ссоры. То есть если я в ссоре ударил человека так, и он умер, что я должен харакири себе сделать? А если у меня произошла какая-то авария, и я, допустим, что-то соскочило, там молоток выскочил, попал в челюсть моему сотруднику, у него выбило зуб. Что я должен делать? Подойти к ручке двери, взять хороший шнурок, попросить или взять там плоскогубцы, вырвать себе зуб и говорить: «На тебе мой зуб за твой зуб». Это очень глупо. Данные выражения, они встречаются не один раз. Откроем еще подобные слова книги Второзакония, 19 глава, 16 текста. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть оба пси человека предстанут, у которых тяжба перед Господом, перед священником, перед судьей. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать своему брату. И так истреби зло из среды себя». Да не пощадит его глаз, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за ногу, руку, ногу за ногу. Видите, то же самое выражение. Мы видим, что однозначно это выражение не является буквальным. Точно так же, как буквальным не являются слова Иисуса, сказанные ранее в Нагорной проповеди. «Если искушает тебя глаз твой, вырви его». Речь здесь идет о равнозначном наказании. То есть, если свидетель на суде обвиняет кого-то в краже вола, а за вола нужно было платить в четырехкратном, пятикратном размере, то с лжесвидетеля должны взыскать вот это наказание. Если лжесвидетель обвиняет человека в преднамеренном убийстве, то, соответственно, лжесвидетель предается смерти. Что же касается исход 21 глава, то здесь точно такая же ситуация. Равнозначное возмещение ущербов. Исход 21 глава, недаром я читал вам, о других ситуациях, когда мы говорим о том, что если кто-то при ссоре получил травму, то нанесший травму, написано, должен заплатить за остановку в работе и дать на лечение. То же самое, если другая физическая травма нанесена, то есть человек должен оплатить ущерб. Даже если это не касается телесной травмы, а материального вреда, это вполне нормальная логическая вещь. Иисус не собирается устраивать беспредел. Нагорная проповедь не об этом говорит. О чем же говорит принцип Нагорной проповеди? И вот здесь опять надо вернуться к нашей изначальной формулировке, которая нам говорит о том, что сказано было. То есть что-то касается устной Торы. Законы, связанные с принципом око за око, зуб за зуб, записаны у нас в Мишне, их очень много. Вообще, при составлении иудейской традиции самые первые вопросы, которые были сформулированы раввинами еще в первом веке до нашей эры, это были вопросы чистоты и вопросы имущественных и межчеловеческих взаимоотношений. Что, в общем-то, как бы понятно и очевидно. Это самые сложные вопросы. И написано у нас в книге Второзакония, что в каждом городе поставь судей. Судьи фактически вот этими вопросами и занимались. Око за око, зуб за зуб. Если мы с вами откроем трактат Мишны в разделе Недарим Бава Кама, то здесь мы увидим в 8 главе очень подробное изложение различных уплат и штрафов. Поранивший ближнего своего отвечает за 5 вещей. За вред, за страдание, за лечение, за остановку в работе и за бесчестие. Вот это то, о чем говорит административное раввинистическое законодательство. Тора говорит только об остановке в работе, вреде и лечении. А раввины добавляют элемент бесчестия. То есть появляется категория морального ущерба. Ну и, соответственно, логика. Любая из этих вещей стоит деньги. Как отвечают за вред? Пример привожу. Дальше это Мишна. Если он выбил ему глаз или отрубил ему руку, или сломал ему ногу, то пострадавшего рассматривают, будто он раб, продаваемый на рынке, и оценивают, сколько он стоил и сколько стоит. То есть идет конкретное, то есть как уже дальше это идет, тут много разных деталей, но я к чему? Идет конкретная количественная оценка ущерба. Никто никому не собирается в ответ выбивать глаз. Но идет конкретная оценка, что, в общем-то, соответствует нормам сегодняшним. То есть, если в результате автоаварии получилась травма, из-за которой человек не может продолжать работу по профессии, то это огромный штраф. То есть, естественно, тут уже не считают стоимость раба, а считают, берут у человека семейное положение, берут у человека его доход, смотрят, сколько он еще будет работать и сколько потеряет, и определяется, соответственно, выплаты ущерба. Но самое сложное и на сегодняшний день – это еще и вопрос морального ущерба. Сегодня это самый спекулятивный вопрос в суде. Как понимать бесчестие? Должно сообразовываться с обесчестившим и обесчещенным. Если кто причинил бесчестие и наготу слепому или спящему, он отвечает. Если причинил бесчестие спящий, он не отвечает. Если и так далее. То есть это самый сложный вопрос. Раввины с этим они понимают, что это делать надо, но в Торе нету очень четких на это указаний. Тем не менее, вот смотрите, как нам прописывается это законодательство. Ударивший ближнего кулаком или по ушам платит ему селу. За удар в щеку платит ему 200 зуз. За удар, нанесенный тылом руки, он платит 400 зуз. Скажите, пожалуйста, если вы хотите кого-то избить, вы будете вот так бить? Ну, я занимался в детстве боксом, я точно знаю, как можно ударить человека кулаком, чтобы нанести увечья. По идее, ударивший в щеку прямо должен принести боль большую. Ну, то есть как бы обычно вот такая пощечина, она не наносит увечья, такого сильного, как, например, боксерский прямой удар кулаком, еще и со стойки. Но удар такой, он не является сильным. Почему же тогда он оценивается больше? Есть еще один раввинский документ того же самого времени, который объясняет, почему это больше оценивается. Этот документ называется Тосефта. И вот что написано. Кто ударил тылом руки, бумагою, кожами необработанными, пачкой документов, находящихся в руках его, тот платит 400 зуз. Не потому, чтобы этот удар причинил особую боль, а потому, что этот удар унизительный. Как сказано, обратите внимание, Псалом 3:8. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих». Удары по щеке используются и встречаются эти слова. И в Ветхом Завете вот один из примеров. Бьешь по щеке. Почему по щеке? А вот потому что именно это, там же в контексте, живущий на небесах, поругается им, посмеется. То есть Бог унижает скептиков, которые говорят, нет Бога. Когда ударяли Павла по щеке, тоже это удар оскорбительный. Его не пытались избить. Когда его надо было избить, то там это уже была казнь. Тут он подходит, ударил его по щеке. Как ты смеешь говорить с первосвященником? То есть это жест оскорбительный. Вы понимаете? Вопрос теперь такой. Как подставить другую щеку? Кто ударил тебя по правой щеке? Что подставить надо? Написано не левую, а другую. Я хочу это продемонстрировать, и для этого мне нужен волонтер. Пожалуйста. Итак, если я хочу оскорбить человека, и вот я делаю тылом руки движение, вот такое. Как ты можешь подставить другую? Только вот таким образом. Что сейчас он делает? Он поворачивается ко мне спиной. Что он дальше будет делать? Он будет уходить. Друзья мои, вы видите, что речь здесь не идет о самозащите. Речь здесь идет о том, как Иисус учит нас отвечать на оскорбления. То, что нас учит Мишна, око за око, зуб за зуб, если тебя так ударили, ты пойди в суд, пожалуйся, чтобы с ударившего сняли 400 зуз за моральный ущерб. А что говорит Иисус? Посмотрите, 40-й текст. Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним два. Не судитесь друг другом. Вот в чем весть око за око и подставь другую щеку. Не пытайтесь отвечать на оскорбление. Естественно, вы понимаете, что означает в данном случае подставить другую щеку? Это развернуться и уйти. Речь идет не о том, что человек, которого оскорбили, ну что, оскорби меня еще раз. Иисус не учит нас становиться жертвой унижения. Иисус учит нас правильно сохранять свое человеческое достоинство. Не бежать в суд и жаловаться, и устраивать разборки, а развернуться и уйти. Вот почему следующее предложение «Кто хочет судиться с тобой?» оно объясняет предыдущее. Оно показывает границы того, когда нам нужно заниматься судебными разборками. И опять, как и в нашей предыдущей лекции, мы сталкиваемся с вопросом межличностных отношений. Не клянись, зачем создавать конфликт из-за того, что к тебе подошли и сказали хотящему у тебя занять «дай», а потом не возвращают и забрали у тебя последние деньги. Не-не-не, хотящему занять «дай», как написано дальше, это одно. А клятва – это совершенно другое. Поэтому и здесь, оскорбившему тебя, отвернись к нему спиной и уйди. Не занимайся эскалацией межличностного конфликта.